Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». «Гомо Люденс» – «Человек играющий». О философии игры, ее психологии и значении в жизни человека рассуждают философы, литератор, президент игорного виртуального клуба и чемпион мира по русским шашкам. Подготовил и ведет передачу из петербургской студии «Свободы» Виктор Резунков. Впервые в эфире 29 ноября 1999 года.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Виктор Резунков. Вы слушаете вторую передачу из цикла «Гомо Люденс. Человек играющий». Что общего между войной и игрой в шашки?
Существует один общий признак, который войну и игру сближает – это любовь к геометрии.
Игра в казино Монте-Карло. Опыт русского человека.
Смотрите на меня, тухлые миллионеры. Вам не дано ставить дважды до максимума. Кишка тонка. Это только мы, русские, можем. Это мы по наследству от наших предков получили.
Можно ли сходить в игровой клуб, не вставая с дивана?
В Лас-Вегас можно съездить раз в год, раз в месяц, но туда не пойдешь каждый день. То есть, когда вот у человека возникла потребность развлечься, он не может пойти и получить эту услугу тут же, потому что это на некотором расстоянии находится, ему требуется туда ехать. Всем
этом и о многом другом слушайте в нашей передаче сразу после объявления.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Радио Свобода». У микрофона Виктор Резунков. Вы слушаете вторую часть передачи «Гомо Люденс. Человек играющий». В ней принимают участие чемпион мира по русским шашкам Владимир Лангин, философы Нина Савченкова и Татьяна Шаломова, писатель Игорь Померанцев, а также президент виртуального игорного клуба «Делси» Денис Львов. Одной из самых распространенных в мире игр являются шашки. Эта игра не уступает по древности самому Египту, а может быть даже древнее его, так как по существующему преданию, дошедшему до нас со слов Платона, египетские боги, так же как и обитатели царства мертвых, очень любили играть в эту игру. В соответствии с преданием, бог Таот, этот Гермес Египта, играл в шашки с богиней Луны и выиграл у нее 70-ю долю всякого дня, из чего он по здравому размышлению образовал 5 добавочных дней в году. В России шашки появились примерно в 3-4 веках нашей эры. Во многих былинах повествуется о том, как русские богатыри играли в эту игру. Об истории шашек рассказывает вице-президент Федерации шашек России, чемпион мира по русским шашкам Владимир Лангин.
История русских шашек идет с далеких времен. Шашечные доски, 64-клеточные, были найдены еще во времена раскопок египетских пирамид, и в Лувре хранятся шашечные доски. Потом, значит, постепенно шашки на 64-клеточной доске были очень развиты в средние века, и во многих литературных произведениях, скажем, у Декамерона или у Сервантеса, мы встречаем упоминания о шашечной доске. В более позднее время, там, скажем, Эдгар По считал, что шашки гораздо более изощренная и изысканная игра, чем шахматы. Многие наши известные русские писатели, Лев Толстой, скажем, в «Войне и мире», сравнивают даже сражения за шашечной доской с военными баталиями. И, в частности, он там всякие примеры приводит, что вот если у тебя 16, скажем, шашек, а у противника 15, то только на одну 15 у тебя войско больше. А вот если, например, уже две остался одну, то в два раза больше. Ну, конечно, все читали Чичикова «Мертвые души», его знаменитый поединок с Ноздрем, и другие, Шалом Алейхем, Леонид Андреев, многие наши писатели большое значение придавали шашкам. Из полководцев всегда носил Наполеон с собой шашечную доску, очень любил именно шашки, а не шахматы. Александр Васильевич Суворов очень любил шашечную доску и всегда играл и с солдатами, и с денщиками. А кроме того, наш великий царь Петр I во времена своих знаменитых ассамблей играл с боярами на бороды. Кто проигрывал, тот, значит, должен был мгновенно сбрить бороду. И вот был такой Морозов боярин, которому трижды удалось победить царя, и за это он получил верительную грамоту, по которой следовало, что он может носить бороду, сколько ему захочется. Еще в прошлом веке очень шашки были распространены и в Москве купеческой, и в Санкт-Петербурге. На рынках везде играли шашки на деньги. Немножко, чуть-чуть правила отличались, потому что там очень почетно было зафук, и там туалет сделать. Это, таких правил в настоящих шашках нету, естественно. Но тем не менее, когда запер там две или запер три, это вот как туалет, тогда, значит, это дополнительно какие-то деньги платились и так далее. Играли на хлеб, играли на деньги. До революции шашки были очень распространены в крупных городах и в деревнях, в селах.
Один из самых удивительных чемпионатов мира по шашкам, в котором довелось принять участие Владимиру Лангину, был чемпионат, состоявшийся в 1998 году в Грозном. Чеченцы, надо отметить, весьма неравнодушны к шашкам. Шамиль Басаев, например, является президентом Федерации по шашкам и шахматам Республики Ичкерия. О том, как проходил этот чемпионат мира, Владимир Лангин рассказывает.
Чемпионат в Грозном или в Джохаре, как сами столицу называют чечены, был прекрасно организован. Когда президент Международной Федерации Шашек Роман Климашов перед чемпионатом договаривался о проведении, возникали, естественно, опасения о том, что могут быть какие-то теракты или боевые действия в Чечне. На что Шамиль Басаев, который является президентом шахмат и шашек Чечни, сказал, что чемпионат в любом случае состоится. В крайнем случае, говорит, мы объявим перемирие на 2 недели. Я должен сказать, что за все время, что мы там были, не произошло ни одного инцидента, ни, так сказать, у нас на чемпионате, не вообще, так или иначе, связанной с Чечней. Жили мы в аэропорту, охраняло нас 3600 человек. Для чеченского народа и для правительства их исключительно важно было, чтобы чемпионат прошел, чтобы он прошел на высоком уровне. Каждый день по спутниковой связи на весь мир передавали сообщения об этом чемпионате. Нас посещали высокопоставленные чиновники. Приезжал дважды президент Масхадов, вице-президент Ахмед Закаев часто посещал чемпионат. И в то время, когда проходил чемпионат, нам казалось, что мы являлись миротворцами, потому что в это самое время было подписано обращение 4 ведущих политиков России о том, что надо заключать мирный договор с Чечней. Приезжал туда Лебедь, пришел к нам, поговорил с ребятами. Ребята были из 12 стран мира. И нам, например, было очень приятно, что когда мы туда прилетели, прилетели, я должен сказать, мы в Назрань, и нас с эскортом машин перевезли в Грозный, в аэропорт. Аэропорт был мертвый. Огромное здание аэропорта, совершенно пустое. И за то время, пока у нас проходил чемпионат, уже начали летать регулярные рейсы в Москву, и обратно мы прямо со своего аэропорта летели в Москву. То есть прямо на наших глазах оживал аэропорт и оживала жизнь. Больше всего меня поразило то, насколько чеченцы любят шашки. Дело в том, что вообще на Кавказе и в Средней Азии, скажем, первой игрой являются нарды. И когда у нас до этого проходили чемпионаты, скажем, в Баку, мы видели, что в основном народ играет в нарды. В Чечне это не так. В Чечне больше всего любят шашки. Мне приходилось играть от охранников, от воинов, от просто людей, которые обслуживали аэропорт, приходили, играли, до министров. Я играл с министром спорта, я играл с начальником Национальной гвардии Чечни. И они все играют очень прилично. То есть многие из них, я скажу, может быть, парадоксальную вещь, играют в силу кандидата-мастера.
Чем же объясняется такая любовь чеченцев к шашкам? На этот вопрос отвечает Владимир Лангин.
Дело в том, что раньше, во времена Советского Союза, город Грозный был одним из центров шашечной жизни в России. Там проходили и чемпионаты России, и даже в 69 году состоялся чемпионат СССР. С тех еще времен осталась любовь народа к шашкам. Честно говоря, мы были очень удивлены, что в стране, где не хватает многого, практически в каждом доме есть шашки, и люди не просто умеют играть, а играют очень хорошо.
Любопытное явление, не правда ли? Вообще, если идти дальше, то играми человечества, пусть и самыми страшными, можно признать и войны, и даже терроризм. И вот что интересно. Философы обнаруживают признаки глубокой связи между этими явлениями и азартными и интеллектуальными играми. Слово заведующей кафедрой философской антропологии Восточноевропейского института психоанализа Нине Савченковой.
Ну, что тут можно сказать? Во-первых, конечно, даже неудобно говорить о тождестве или о сходстве войны и игры, поскольку это очевидно. Существует один общий признак, который войну и игру сближает, это любовь к геометрии. Это, собственно, все современное военное искусство. Насколько я понимаю, ну, хотя знаю все это приблизительно, но тем не менее, строится как раз на понимании геометрической сущности двух этих родов деятельности. Возьмем мы шашки или шахматы, или возьмем военные действия, тактику и стратегию. Все это непременно опирается на построение определенных геометрических фигур. И вообще существует даже такой военный тезис, военной теории, который возник в эпоху наполеоновских войн, который звучал примерно так, что правильная операция должна опираться на правильный треугольник. Фигуры этого правильного треугольника, стороны которого абсолютно равны, магическим образом обеспечивает, ну, а вы можете себе представить ту дистанцию, которая отделяет фигуры, нанесенные на белый лист бумаги, и войска, размещенные на самых разных типах местности, где идет дождь или идет снег, и люди все-таки, в конце концов, всегда являются людьми, где лошади, обозы и какие-то бесконечные дополнительные события. И вот, тем не менее, оказывается возможным вписать все это многообразие событий в правильный треугольник. И вот, собственно, даже схемы шахматной игры и, возможно, даже шашечной игры, они как бы опираются как раз, вот что для меня было, например, большим удивлением. Время от времени мне приходилось беседовать с теми, кто очень любит шахматы. Я сама в шахматы не играю, но с большим интересом расспрашиваю тех, кто в шахматы играет. И мне удается узнать вот такие удивительные вещи. Например, что силовая позиция в шахматах, она обеспечивается отнюдь не фигурой. Я имею в виду там конь, ферзь. Она обеспечивается, опять же, геометрическим построением, линией, треугольником, ромбом, там, чем угодно, да, то есть вот когда удается создать такую геометрическую конструкцию, вот тогда это следует считать как бы таким силовым полем. И вот мышление в войне и игре, оно как раз организуется по принципу таких геометрических силовых полей, как бы чистые мыслительные пространства, которые пересекаются между собой и дают совершенно неожиданно эффект в пространстве и времени, в историческом пространстве и времени.
Радио «Свобода». У микрофона Виктор Резунков. Вы слушаете вторую передачу из цикла «Гомо Люденс. Человек играющий». В ней принимают участие чемпион мира по русским шашкам Владимир Лангин, писатель Игорь Померанцев, философы Нина Савченкова и Татьяна Шаломова, а также президент виртуального игорного клуба «Делси» Денис Львов. Нина, можно ли, если проводить такие параллели, объяснить столь сильную любовь чеченцев к шашкам?
Да, наверное. Если пользоваться аналогиями, то вот, например, оказывается, что увлечение игрой в преферанс в России возникло в эпоху Второй мировой войны. И как бы так бывает часто, когда войны неожиданным образом стимулируют в народе страсть к тем или иным карточным или еще каким-либо играм. Хотя, казалось бы, людям должно быть абсолютно не до этого. Я спрашивал, опять же, тех, кто в действительности участвовал, ну, скажем, во Вторую мировую войну, а, собственно, где играли? Так оказывается, ну, возможно, играли в тылу тем, кому не удалось попасть на фронт, и кто таким образом вытеснял или самостоятельно реализовывал вот военную идею, идею завоевания. Отнюдь нет, играли на фронте. То есть там, оказывается, тоже достаточно места и времени как раз для того. Вот, возможно, это действительно физически сходные занятия. Ну, как бы вот сами формы мышления оказываются абсолютно тождественными, и поэтому человеку все равно чем заниматься. Это близкие для него вещи. То есть поскольку он уже воюет, он и играет.
А можно ли провести параллели между террором и игрой в те же шашки, например?
Вы знаете, вот когда речь заходит о терроре, тут появляется мотив такой фундаментальной несправедливости. И тема несправедливости, она все же достаточно широка и глубоко укоренена в человеческой истории. И, может быть, даже прежде чем говорить о терроре, можно сказать также и о второй стороне сходства войны и игры. Вот мы с вами говорили о как бы таком геометрическом тождестве, да, то есть вот геометрическая идея объединения войны и игры. А на самом деле есть же еще другое основание, по которому они близки. Основание, уходящее корнями, ну, скажем, восточную историю и восточную интерпретацию войн. А мы, в общем, прекрасно представляем себе, что у Востока гораздо более фундаментальный опыт в теории войны. Так вот, там война понимается как игра, прежде всего потому, что война отличается от жизни какой-то принципиальной неправильностью. Точно так же, как и игра отличается от жизни принципиальной неправильностью. Вот если попытаться различить, скажем, игровое действие и неигровое действие, то это будет выглядеть примерно так. Я обращаюсь к какому-либо человеку за утешением, и я получаю это утешение. Это тип неигрового действия, это тип нормального человеческого действия. Возможен другой вариант. Я обращаюсь к человеку за утешением, получаю его и использую полученное утешение против этого человека. Вот это является игровым действием. И в этом смысле война постоянно пользуется именно такими игровыми действиями. То есть война — это состояние людей слабых. Победитель — это скорее некая греза войны. На самом деле любой человек, оказавшийся в ситуации войны, находится в состоянии беззащитности, ну просто в состоянии слабости и неспособности к чему-либо. И это состояние ему необходимо перевести в нечто иное. То есть он не может оставаться в нем бесконечно. И поэтому все на войне грезят о победе. И для достижения победы они вынуждены пользоваться только игровыми средствами. Отсюда рождается вот это вот знаменитое стратегемное мышление, выраженное в кратких формулах. «Убей чужим ножом». Для того, чтобы поймать, сначала отпусти. Для того, чтобы освободить Вэй, захватить Чжао. И вот всевозможные китайские формулы, которые, конечно, целиком пропитаны, вообще говоря, идеей коварства. Коварства, хитрости, несправедливости, всевозможных таких способов превращения слабого в сильное. Это тоже игра, которая как бы становится одним из принципов войны. Более того, как бы вот в войне в этот момент возникает иррациональность, имеющая вообще черты божественного. То есть там на войне осуществляется логика, которая абсолютно не похожа на человеческую логику. Вот, например, нам один из военных китайских трактатов сообщает о 5 опасностях, которые могут преследовать любого полководца. Они звучат примерно так. Тот, кто стремится умереть, может быть убит. Вот здесь мгновенно угадывается нарушение, двойное нарушение логики, поскольку мы можем предположить прямо противоположное. Тот, кто стремится умереть, будет жить, как раз потому, что выживают только те, кто абсолютно храбры. Или наоборот, тот, кто стремится умереть, немедленно умрет. Но формула гласит нечто иное. Тот, кто стремится умереть, может быть убит. Тот, кто стремится выжить, может быть пленен. Тот, кто хочет быть добросовестным и честным, может быть оскорблен. Тот, кто любит людей, может оказаться в затруднении. То есть вот несколько этих тезисов, которые подчеркивают иррациональный характер войны, иррациональный характер игры, заставляют очень серьезно задуматься. И мы уже не понимаем, хорошо это или плохо. Мы знаем только то, что в войне, как и в игре, есть тайна, которую, в принципе, наверное, нужно беречь. Поскольку это тайна, которая строится на слабости человеческой природы и на том, как человек преодолевает эту собственную слабость незаконными способами абсолютно. Только политическое пространство допускает идею справедливости, а война — это другое пространство. Здесь человеческая природа осуществляется иными средствами.
Таково мнение заведующей кафедрой философской антропологии Восточноевропейского института психоанализа Нины Савченковой. И все-таки, существует ли связь между терроризмом и интеллектуальными и азартными играми? Не является ли само понятие «терроризм» некой формой, пусть и ужасающей, игры человека? С таким вопросом я обратился к кандидату философских наук, историку, специалисту по народовольцам Татьяне Шаломовой.
Да, конечно. Возьмите, например, народовольца, русского революционера 120-летней давности. Игра в «Казаки-разбойники», которая продолжается и в зрелом возрасте. Я пытаюсь причинить вред, в данном случае, русскому правительству. Я от него убегаю, а правительство меня ловит. Оно может меня поймать, и тогда я буду наказан. И наказание в виде каторги или смертной казни является необходимым элементом игры, условием героизации. Либо я могу успешно убежать, скрыться за границей, и тогда я становлюсь неуловимым мстителем, как, например, Сергей Кравчинский, убивший шефа жандармов Мезенцева. Другое дело, конечно, что с определенного момента именно наказание, то есть смерть, как следствие террористического акта, становится необходимой составляющей этой игры. Например, Александр Ульянов, который готов уже не столько убить царя и столько причинить реальный вред, сколько умереть на эшафоте. И поэтому я бы сказала, что столь распространенные в современном мире террористы-камикадзе — это не какой-то эксцесс в результате развития террора как практики, а вполне логическое завершение вот этой традиции — убить кого-то и потом умереть самому, только если в классическом терроризме, скажем так, преступления и наказания разнесены во времени, то для террориста-самоубийцы они совпадают в одной временной точке. Он готов умереть тут же, там, где вершит свое возмездие.
Татьяна, а как, по вашему мнению, террор изменился за последние 100-150 лет?
Очень сильно. Самое главное, пожалуй, в террористическом акте – это, во-первых, общезначимость его сейчас, и, во-вторых, всепроницаемость террора. Что я имею в виду под общезначимостью? Допустим, когда террор зарождался в России, когда действовала народная воля, добиться эффекта общезначимости и всепроникаемости можно было, убив крупного политического деятеля, в идеале царя. Царя убивают, и это касается буквально каждого человека, каждого представителя нации. Почему теперь таким значимым становится политическое убийство? Почему оно становится функциональным? Потому что теперь общезначимость и всепроницаемость достигается совершенно другими способами. И очень сильно террористам помогают средства массовой информации. Наличие телекамеры на месте события делает буквально всех свидетелями и соучастниками террористического акта.
Итак, философы проводят параллели между террором и играми, войной и играми, например, со столь популярной в Чечне игрой в русские шашки. А что думает по этому поводу чемпион мира по русским шашкам Владимир Лангин?
Я, пожалуй, здесь не усматриваю параллели. Дело в том, что любая игра, прежде всего, это спорт. Это мирные проявления соперничества. Любая. Можно ведь какую-то иметь жестокость и на футбольном поле, и на баскетбольном поле. И иногда мы видим, как эмоции захлестывают спортсменов, и на хоккее тем более, и драки там, и в НХЛ, и все. Но спорт все-таки это мирное проявление соперничества. И поэтому я здесь никак не усматриваю прямой связи, а тем более даже косвенной, между какими-то чертами их характера, то есть какой-то определенной воинственностью, какой-то определенной, и любовью к шашкам. Во всяком случае, за доской они очень, конечно, все борются и хотят победить, но они ведут себя очень корректно. Мне приходилось, я говорю, играть и с простыми людьми, и с спортсменами высокого уровня из Чечни. Они ведут себя очень достойно и корректно, поэтому я никакой такой вот связи усмотреть здесь не могу.
Радио «Свобода». Вы слушаете вторую передачу из цикла «Гомо Люденс. Человек играющий». В ней принимают участие чемпион мира по русским шашкам Владимир Лангин, писатель Игорь Померанцев, философы Нина Савченкова и Татьяна Шаломова, а также президент виртуального игорного клуба «Делси» Денис Львов. Продолжение нашей передачи слушайте после объявлений.
Что значит для вас свободная Россия?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Рождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – «Гомо Люденс» – «Человек играющий». О философии игры, ее психологии и значении в жизни человека рассуждают философы, литератор, президент игорного виртуального клуба и чемпион мира по русским шашкам. Подготовил и ведет передачу из петербургской студии «Свободы» Виктор Резунков. Впервые в эфире 29 ноября 1999 года.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Виктор Резунков. Вы слушаете вторую передачу из цикла «Гомо Люденс. Человек играющий». В ней принимают участие чемпион мира по русским шашкам Владимир Лангин, писатель Игорь Померанцев, философы Нина Савченкова и Татьяна Шаломова, а также президент виртуального игорного клуба «Делси» Денис Львов. Каждый из нас хоть раз в жизни играл в азартные игры. Каждый из нас имеет свой опыт, опыт игрока. О таком своем опыте рассказывает известный писатель Игорь Померанцев.
Я совершил два ритуальных поступка русского писателя. Во-первых, я съездил на Афон в монастыре. А второй ритуальный поступок русского писателя – это сходить в казино. Я это сделал в Лондоне. Я был совершенно уверен, что я проиграюсь. Что произошло? Я взял с собой 200 фунтов. Это, ну, долларов 400. И так обреченно, как на заклание, я их понес со своим приятелем. Казино называлось «Барракуда». Это сборище, в общем, экзотических людей. Лиловые негры, словами Вертинского, арабы, израильтяне. Вообще, вы знаете, это чуть-чуть как в порно-магазине. Гораздо больше стариков и иностранцев, чем туземцев. Но вот что я действительно запомнил, даже не то, что я проиграл, поскольку я знал, что это произойдет, а мне очень понравился тот психологический расклад вне казино, который придумал мой русский приятель. Все-таки русские люди изобретательные. При каждом казино есть свой ресторан. Если ты завсегдатай, там вот этот элемент азартной игры, он присутствует и в ресторане. Ты садишься, ты ешь, заказываешь, а потом, ну, это каждый 10-й случай или каждый 15-й. Официант подходит к тебе и говорит: «Compliment of the house. Сегодня платит казино». Это тоже своего рода игра. Что придумал мой приятель, человек с русской психологией? Всякий раз, когда он там обедает, он платит бешеные чаевые. Ну что значит бешеные чаевые? 5-6 фунтов, то есть, ну, 10-12 долларов. Никто таких чаевых там не платит, из тех, кто обедает. И у них уже, как у собак Павлова, рефлекс. Они, когда его видят, они знают, что если они ему скажут «compliment of the house», то они получат гораздо больше чаевых, чем от любого другого посетителя. И вот он меня пригласил, шикарный жест, говорит: «Я угощаю, я ставлю». Я смотрю, он заказывает какие-то баснословные вина, смотрит, по-моему, не на левую сторону меню, на правую, берет подороже. Я думаю: «Слушай, говорю, Сергей, слушай, по-моему, у тебя замечательно идут дела, хотя он при мне проигрался». Он говорит: «Да, да, дела идут прекрасно». И вот в итоге я уже с ужасом жду счета, я думаю, что мне придется выкладывать еще какие-то деньги ему помогать. И тут вот таким голосом, как конферансье, официант громогласно давает: «Compliment of the house». Мы вышли, и он мне раскрыл секрет своего азартного поведения. Надо сказать, что это такой азарт вполне рассчитанный.
Это был писатель Игорь Померанцев. Вообще, надо сказать, что в современной русской литературе исследований подобного рода опытов появляется все больше и больше. Совсем недавно в Санкт-Петербурге в издательстве «Блиц» появилась новая книга известного петербургского ювелира Андрея Ананова под названием «Два туза в прикупе». Андрей Ананов, придя к нам в студию, любезно согласился прочитать один из рассказов, помещенных в этом сборнике. Рассказ называется «23 максимум».
Шарик упал на цифру 23. Крупье сгреб проигравшие фишки. Теперь только одна ставка осталась стоять на столе, ожидая выплаты. «Зато какая ставка!» «Вентруа каре шевали пле», — произнес крупье. В русском переводе это означало, что все фишки, стоявшие на цифре 23 и вокруг, выиграли, что в сумме составляло 270 тысяч французских франков. Проигравшие с завистью ожидали, кому же повезло. Повезло мне. Изо всех сил я старался сделать спокойное, благородное лицо, лицо человека, для которого выигрыши и проигрыши – дело привычное, но сердце бешено колотилось, и боюсь, что лицо потеряло свою благородную бледность, когда я получал выигрыш. «Месье Фетрожур», – напомнил крупье, – «господа, делайте ставки». Людей вокруг меня как будто больше не существовало. Ладони были мокрыми, в мозгу крутилось колесо рулетки. Вдруг, внутренним зрением, я увидал, как шарик, запрыгав, вновь падает на 23. Это было бы удивительно, несбыточно и нереально. Это бывает крайне редко, но это бывает. И, подчиняясь какой-то неведомой силе, толкавшей меня в пропасть, я хрипло произнес «Вентруа максимум» и бросил крупье два только что выигранных жетона по 100 тысяч франков каждый. Это означало, что к выигравшей ставке оставшийся на столе. Я добавил до максимума, то есть 4 тысячи в центр, по 10 тысяч на шиваль и по 22 тысячи на каре. Всего на цифре 23 вокруг стояло 150 тысяч французских франков. Видавший виды крупье улыбнулся мне приветливо, как черт очередной жертве своего адского притона. Время тянулось мучительно. Наконец все ставки были сделаны, и шарик бешено завертелся вокруг медленно вращавшегося колеса. Я не выдержал напряжения и отошел от стола, с трудом протиснувшись сквозь толпу игроков и зевак. Отойдя в дальний угол казино, я посмотрел на себя в зеркало. На меня глядел подтянутый джентльмен в смокинге, с блестящими от возбуждения глазами, но с относительно приятным лицом. В этот момент зрители, закрывавшие спинами рулетку, вдруг стали оглядываться, словно ища кого-то. Я понял, что случилось невозможное, и сердце замерло. Я медленно пошел к столу. Увидев меня, игроки молча расступились. Вид у них был такой, как будто сейчас вынесут покойника. В полной тишине вдруг истерически засмеялась пожилая дама. На опустевшем столе стояла только одна ставка – «Вентруа», «Каре», «Шиваль» и «Пле». Случилось невозможное. Судьба подмигнула мне. Черт, хозяин вертепа то ли проглядел, то ли затеял со мной отчаянную игру, пытаясь заполучить мою душу. Публика молчала. Краем глаза я заметил, как побежали, побросав игру от других столов, побежали, чтобы своими глазами увидеть чужие деньги. Ах, как дружно ненавидели меня в эту минуту собравшиеся в роскошном старинном зале люди. Причем, заметьте, далеко не бедные люди. Ах, как я был счастлив. Я, русский, чудом уцелевший в мясорубке советской жизни, своими руками схвативший судьбу за рога, пригнул-таки ее к земле. Смотрите на меня, тухлые миллионеры. Вам не дано ставить дважды до максимума. Кишка тонка. Это только мы, русские, можем. Это мы по наследству от наших предков получили. А вы не получили и не получите никогда. А теперь смотрите. Сейчас я вас добью. И вы, суки, уже никогда не забудете этот удар. Я сделал знак крупье. Он понял. Подозвал дежурного по залу. Тот подозвал еще одного со специальным ящиком. В него аккуратно сложили мой выигрыш около 2 миллионов франков и понесли в отдел депозита, как в сберкассу. «Вы продолжаете игру?» – спросил крупье. «Нет», – ответил я. «Вы снимаете ставку?» – спросил крупье. «Нет», – ответил я. «Это вы ее снимаете. Это ваши чаевые». «Мсье, это очень много. Кто вы?» «Я русский». Я вышел из казино. Крупье провожали меня стоя.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Виктор Резунков. Вы слушаете вторую передачу из цикла «Гомо Люденс. Человек играющий». В ней принимают участие известный петербургский ювелир Андрей Ананов, писатель Игорь Померанцев, философы Нина Савченкова и Татьяна Шаломова, чемпион мира по русским шашкам Владимир Лангин, а также президент виртуального игорного клуба «Делси» Денис Львов. Около 3 лет назад российский игорный бизнес вышел в интернет. Заслуга в этом принадлежит президенту петербургского виртуального игорного дома «Делси» Денису Львову. Именно он первым в мире получил международный патент на свое изобретение – электронную игровую систему. Теперь в интернете существует бесплатный игровой сайт, на котором всякий желающий может играть на деньги. Вариантов игры несколько. Это и тотализаторы, и слот-машина, иначе называемая «однорукий бандит», и видеопокер, и лото 5 из 36. О том, как возникла идея создания виртуального казино, Денис Львов рассказывает.
С появлением гибких автоматизированных систем и развитием производства стала возможность уже в массовом производстве, в промышленном масштабах, учитывать индивидуальные особенности потребителя. И, как мы знаем, в настоящее время там, такие ведущие автомобильные концерны, как Mercedes и BMW, не производят машин, не имея конкретного заказчика. Значит, они производят машины фактически только под заказ. Бурно развиваются всевозможные дома-модели, которые производят одежду, уже ориентированную на конкретного индивидуального потребителя. Причем, если раньше эта услуга была доступна только достаточно обеспеченным слоям общества, потому что производство было ручным. И тогда, поняв, что все услуги, какую бы область ни брали, брали бы технику, брали бы там продажи. Раньше были только супермаркеты, чем больше, тем лучше. Сейчас развиваются службы доставки, заказы по каталогам, доставка на дом, мелкие магазинчики, которые непосредственно, значит, учитывают особенности своего районного потребителя, к ним ходят за теми или иными продуктами потребления. И мы стали изучать применительно к информатике, какая область идет по тому же самому пути. Раз этот глобальный закон, он должен находить свое воплощение везде. И мы нашли, что индустрия развлечения идет фактически тоже по тому же самому пути. Пример супермаркета в индустрии развлечений – это огромное казино Лас-Вегаса и казино Монте-Карло, где есть развлекательный центр, куда может прийти человек и получить искомую услугу, то бишь получить развлечение. Но ведь в Лас-Вегас можно там съездить раз в год, раз в месяц, но туда не пойдешь каждый день регулярно. То есть, когда вот у человека возникла потребность развлечься, он не может пойти и получить эту услугу тут же, потому что это на некотором расстоянии находится, ему требуется туда ехать. Решение мировая техника нашла простое. Были придуманы игровые автоматы, которые, по сути, являются как бы вот казино в ящике, и которые устанавливались в различных заведениях, более широко распространенных в территориальном смысле и меньших по масштабу, чем огромные казино. То есть это кафе, бары, рестораны при помощи аппаратов превращались в мини-развлекательные центры.
Радио «Свобода». У микрофона Виктор Разумков. Вы слушаете вторую передачу из цикла «Гомо Люденс. Человек играющий». В ней принимают участие президент виртуального игорного клуба «Делси» Денис Львов, писатель Игорь Померанцев, философы Нина Савченкова и Татьяна Шаломова, а также чемпион мира по русским шашкам Владимир Лангин. Определив общее направление, инициативная группа под руководством Дениса Львова начала действовать.
Все технические новшества, по крайней мере, в развитых странах мира, они всегда патентуются. Как правило, один там концерн или одна фирма, занимающаяся патентованием, формирует, как правило, не один какой-то патент, а она формирует цепочку из нескольких связанных патентов, развивая впоследствии, улучшая свое детище. Мы провели патентное исследование и обнаружили, что помимо того, значит, славного прародителя игровых автоматов, простой слот-машины, она была не единственным и не последним представителем в своем семействе, не последним патентом на эту тему. То, что с следующим уровнем развития игрового оборудования там существовал автомат еще в докомпьютерную эру, в котором несколько игроков могли играть, находясь в одном зале, в одну игру, взаимодействуя между собой. Впоследствии следующий патент, который нам удалось обнаружить в развитии этой тематики, был патент, который описывал ролейный автомат для игры в покер. Они основывались на том, что есть игроки, которые имеют потребность играть, но не могут встречаться лично, будучи там разделенными обстоятельствами. Поэтому они предлагали услугу, в которой существует центральный автомат, еще докомпьютерный релейный, несколько выносных пультов, которые устанавливались в отдельных кабинках, и игроки получали возможность, нажимая кнопки, выкладывать карты, находясь каждый вот в индивидуальной кабинке, а в целом вот этот релейный автомат их объединял. Как бы был первый пример такой клиент-серверного приложения, когда был релейный сервер и клиентские места в виде выносных пультов. Впоследствии с появлением микропроцессоров центральное вот это устройство этого автомата, оно стало микропроцессорным. А выносные пульты тоже, значит, стали использовать в себе микропроцессоры, но автомат оставался все равно специализированным, он был для игры в какую-либо одну конкретную игру. И для связи центрального автомата с периферийным выносным автоматом использовались какие-либо местные линии связи. Ну, в случае применения в гостинице установки такой системы, чтобы там игрок мог играть из своего номера, использовалась телефонная линия гостиницы. Там поставлялся пульт, который подсоединял к телефонной линии, и мог играть непосредственно из своего номера, вот, используя этот пульт и телефонную линию. Таким образом, проанализировав путь, которым шел бизнес как таковой, потому что он шел по пути персонализации услуг, посмотрев, как шло развитие индустрии развлечений как таковой, посмотрев, как шло развитие цепочки патентов фирм, на которые мы ориентировались, мы сделали логичное предположение, что следующим шагом должно быть замена выносного пульта на универсальный персональный компьютер, дающий возможность клиенту играть в любую игру. замена центрального специализированного какого-то автомата, который способен работать на универсальную компьютерную систему, которая позволяет исполнять там несколько игр, организовывать взаимодействие между играми, игроками и выносными компьютерами. А в качестве линии связи не суживаться до просто телефонной линии, а использовать все средства связи, пригодные для передачи данных. Это и те же самые телефонные линии, и оптоволоконные каналы, и радиосвязь. И таким образом в результате родилась наша собственная система патентов, которую мы сделали просто вот немножко раньше, чем конкурирующие организации.
Таким образом, Денис Львов оказался изобретателем первого в мире виртуального казино.
Мы подали эти патенты в 1995 году по международной системе патентования PCT. Она провела для нас патентный поиск. Мы получили подтверждение моего приоритета изобретения в 1995 году. Нам не смогли выставить ни одного противопоставления или конкурирующего патента по другим странам, в результате чего на сегодняшний день российский приоритет на это изобретение закреплен в 43 странах мира. Таким образом, электронные игровые системы, действующие в странах, где существует наш приоритет, идет в нарушение наших авторских прав. Соответственно, и в России то же самое. Создать игровую систему в России в 1995 году, физическую игровую систему, мы не смогли и посчитали это несколько преждевременным, потому как российский рынок был еще не готов к построению таких систем. Было недостаточно пользователей сети интернет, недостаточно были развиты электронные платежные системы, и поэтому не было почвы для создания такой системы. Создать электронное казино на Западе технически, технологически мы были готовы и в 1995 году, но не были готовы организационно, потому что это было связано с тем, что нужно было переносить бизнес за пределы России, заниматься организацией, что достаточно финансово затратно. В 1996 году за рубежом стали появляться первые электронные казино. Мы изучали их работу и отслеживаем, и смотрим их работу сейчас. Да, в ряде стран они действуют в противоречии с нашими монопольными правами на данный принцип. В России электронные казино не появлялись до 1998 года. В 1998 году в России появилось несколько прототип-проектов, которые, хотя и не являются полнопрофильными электронными казино, но, тем не менее, тоже они содержат в себе элемент игры и элемент игры на деньги, тем самым подпадая под область, которая защищается нашими патентами. Таким образом, наши патенты дают нам в России и других странах мира монопольные права на создание электронных игр как таковых, на эксплуатацию электронных игр на деньги в интернет-сети.
Это был изобретатель виртуального игрового дома Делси Денис Львов. Удивительно, но факт. По мнению ученых, азартные игры продлевают жизнь человека. Английский профессор Томас Гласс в течение 13 лет наблюдал за почти 3000 стариками и пришел к однозначному выводу. Те пожилые люди, которые регулярно посещают рестораны и кино, участвуют в каких-либо совместных мероприятиях, играют в азартные игры, чувствуют себя значительно лучше своих замкнутых сверстников. По данным исследователя, азартная игра в этом возрасте столь же успешно закаляет сердце от возможных болезней и приступов, как и регулярные небольшие физические нагрузки. Небольшое волнение во время азартной игры стимулирует работу сердечной мышцы, ощущающей с годами недостаток адреналина. Так что же такое азартная игра? С таким вопросом я обратился к чемпиону мира по русским шашкам Владимиру Лангину.
Ну, во-первых, я достаточно азартный человек, и я играю во многие азартные игры. Дело в том, что у меня есть персональный компьютер, и у меня очень большой набор игр. Я с компьютером могу играть и в карты, и в шашки, и в шахматы, и во многие другие игры. То есть я играю. И, естественно, я бывал и в казино. Я достаточно азартный человек. И, кроме того, у меня достаточно напряженная жизнь. Мне очень много хватает в своей непосредственной деятельности, то есть в шашках. Очень много мне приходится играть, и каждый раз это очень большие перегрузки нервные. Теперь, что касается адреналина и что касается в целом, однажды я услышал одно интересное выражение, оно мне очень запомнилось, такая формулировка, что вот в футбол никто не умеет играть, но все понимают, а в шахматы наоборот. То есть все умеют играть, но никто ничего не понимает. Мне кажется, что азартные игры, особенно такие игры, где не требуется каких-то больших физических усилий, то рулетка, покер или какие-то другие игры, автоматы, любой человек хочет самовыразиться. Он хотел бы быть сильнейшим, он хотел бы быть лучшим, но в силу каких-то своих или физических, недостаточно физической формы, или что, он не может, скажем, выйти на футбольное поле и поиграть. Но тем не менее, сколько народу, ведь это же тоже одно из проявлений азарта, сколько народу болельщиков ходит на футбол и переживает, и точно так же и на футболе случается, и разрывы сердца, и все что угодно. Потому что каждый понимает, и каждый хочет быть лучшим. И когда он играет в какую-то из азартных игр, то он этим себя проявляет. С точки зрения стрессовой теории, думаю, что, наверное, это имеет самое непосредственное подтверждение тому, вот сколько бывает, человек работает, 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 раз, выходит на пенсию, через месяц умирает. Потому что всю жизнь он имел какие-то стрессы, имел какое-то общение, а когда ему дали полный покой, и даже вот меня поразило, вот такая вот мысль мне пришла в голову, я недавно занимался этой проблемой, почему так часто известные очень люди достаточно пожилого возраста умирают в свои юбилеи. Вот недавно меня совершенно поразило, один артист известный в Москве, ему 100 лет отмечали, а на следующий день он умер. Я начал читать книжки на эту тему. И там мне понравилась такая тенденция о том, что человек, когда стремится к какой-то мечте, когда она у него есть, он живет. Как только он ее исполнил, вроде все выполнено. И вроде жизненная программа закончилась. Поэтому я думаю, что если люди даже достаточно зрелого возраста или пожилого возраста, они уже в силу каких-то причин, может быть, не могут так сильно любить или так сильно сопереживать, или какими-то физическими нагрузками заниматься. Поэтому, наверное, они идут в казино и так далее. И по этой причине у них случаются какие-то перегрузки. И в целом это все, я думаю, тренирует все наши системы организма. То есть нервную систему, сердечную систему. Так что с этой точки зрения, я думаю, что это правильно. И вообще, хорошо бы, чтобы все наши противодействия, азарт, какая-то агрессия выливались бы только на автоматы. На рулетку, на казино. Любому человеку нужна разрядка какая-то, нужен всплеск эмоций. И вот хорошо бы, чтобы это было только в мирных целях.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали вторую передачу из цикла «Гомо Люденс. Человек играющий». В ней принимали участие чемпион мира по русским шашкам Владимир Лангин, писатель Игорь Померанцев, философы Нина Савченкова и Татьяна Шаломова, а также президент виртуального игорного дома «Делси» Денис Львов. Автор и ведущий Виктор Рязунков. Продюсер Виктор Смирнов.
Слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинство и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос довольно политические извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя, Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь, немножко с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А София Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Археология прошлое. Программа об истории и памяти. Историк Алексей Юдин и его гости в студии беседуют о том, как, живя в настоящем и изучая прошлое, заглянуть в будущее. Впервые в эфире по воскресеньям в 18:05 с повторами в течение недели.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу,
все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».